говорит Радио Свобода. Частная военная компания «Туран», участники которой сражаются в Сирии с боевиками ИГИЛ. Реальность или вымысел? Трагедия в Запорожье в контексте конфликта двух украинских православных церквей. Возможен ли в России свой парижский май 1968 года? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 9 января. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. С весны прошлого года в интернете все чаще говорят не только о частной военной компании «Вагнера», но и о новой загадочной ЧВК «Туран». Это частная военная компания, в составе которой против врагов президента Сирии Башара Асада воюют выходцы из стран бывшего Советского Союза, преимущественно мусульмане. Основной задачей ее бойцов, по информации прокремлевских сайтов и телеграм-каналов, является контрпартизанская борьба, работа по выявлению лояльного ИГИЛ мирного населения и уничтожение логистических цепочек террористов. А костяк ЧВК «Туран» якобы составляют исповедующие ислам офицеры бывших советских республик Центральной Азии и регионов Российского Северного Кавказа. Авторы нового расследования Conflict Intelligence Team утверждают, что все это не более чем фейк, выдуманный и инсценированный российскими пропагандистами. О ЧВК «Туран» неизвестно почти ничего, лишь несколько фотографий в интернете и пара статей на откровенно пропагандистских ресурсах вроде сайта «Русская весна». Как же турановцам удалось сохранить информацию о себе практически в полной тайне? Расследователи из группы Conflict Intelligence Team, CIT, уверены, что ответ на этот вопрос простой. ЧВК «Туран» является выдумкой и инсценировкой одного из кремлевских пропагандистов в Сирии, корреспондента канала «Анна Ньюс» Олега Блохина. Подробнее об истории ЧВК «Туран», реальной и мифической, руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Когда вы впервые столкнулись с упоминанием так называемой ЧВК «Туран» в информационном пространстве?
Впервые мы увидели сообщение в апреле 2017 года, когда вот появилась статья на «Русской весне», что в Сирии прибыл контрпартизанский отряд из стран бывшего СССР. И мало того, что статья появилась на «Русской весне», об этом стали писать некоторые, скажем так, приближенные к провластным источникам люди, которые пишут о сирийской войне, там различные, там Иван Сидоренко и там другие блогеры такие, которые тоже исследуют сирийскую войну. Из этих слухов появившихся вскоре появились уже сообщения, что там Министерство иностранных дел Казахстана опровергло, что отправляет их солдат в Сирию. Чиновники Киргизии то же самое опровергли. То есть появилась такая вот небольшая шумиха из этих слухов, и пришлось даже чиновникам оправдываться от других стран, что нет ничего подобного, мы своих граждан в Сирию не отправляем.
Прозвучали названия таких стран, как Казахстан, Киргизия. Какой представала вот из этих публикаций это так называемая ЧВК «Туран»? Что это за формирование, если судить по тем статьям, о которых вы говорите?
В самой первой статье там было написано, что просто это люди, выходцы из стран бывшего Советского Союза, и в том числе там Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Там не было какого-то более подробного описания, что это должны быть, не знаю, там, бывшие военнослужащие советской армии или какие-нибудь там спецназовцы или что-нибудь такое. Ничего не было. Не было даже описания, где их готовят, кто их готовит, под каким командованием они существуют. Потому что если это выходцы из нескольких стран, то собрать их вместе довольно тяжело. Это должна быть уже давно существующая какая-то командная структура. Тем не менее, всех вот этих вот описаний не было. Было единственное, что указано, что это выходцы вот из стран таких вот закавказских республик, стран бывшего Советского Союза. Явно был намек на то, что это люди восточной внешности, возможно, там, мусульмане.
В качестве основного доказательства того, что ЧВК «Туран» фактически является вымыслом и инсценировкой одного человека, вы приводите ряд фотографий, на которых якобы запечатлены ее бойцы, бойцы этой ЧВК. Что это за снимки? Расскажите чуть подробнее, что с ними не так?
Ну, мы долгое время были уверены, что ЧВК «Туран» это вот фейк, вымысел, потому что действительно, как когда появляется сообщение о настоящей ЧВК, это оно приходит не только там от каких-то там блогеров, но и от таких более приближенных к власти источников, обычно к Минобороны. И обычно должны появляться там как раз сообщения, что это под командованием того-то или иного человека или организации. Ничего подобного здесь не было, поэтому мы были очень долго уверены, что это все фейк, вымысел. Ну, просто то, что мы обычно сталкивались с тем, что было на Донбассе. Когда вот произошла частичная заморозка конфликта на Донбассе, мы тоже постоянно сталкивались с сообщением, что вот появился ЧВК Мар, там ЧВК Енот Корпус и подобные вещи. И когда мы исследовали такие ЧВК, мы увидели, что это просто там люди, уставшие от того, что ничего не происходит, решили придумать свою ЧВК и возможно, может, поднять пиар на этом, или, может, даже попытаться поднять денег на этом, и придумают существующую ЧВК и делают фотки, где они там на Донбассе с оружием и выкладывают. Мы думали, что ЧВК Антурадно — это вот примерно то же самое, но потом в ноябре, по-моему, если не ошибаюсь, 2017 года появились фотоснимки, где стоят наемники с оружием в руках в Сирии. Это уже было совершенно другого рода сообщение для нас, потому что одно дело, ты говоришь, что там у тебя есть ЧВК, но ничего не можешь доказать каким-то убедительным снимками, а тут бац, целая фотосессия в Сирии с оружием в руках, в хорошем с виду обмундировании. Мы заинтересовались этими снимками, начали их исследовать, и более того, нас особенно еще заинтересовало, что примерно в то же самое время вышла статья издания baltnews.lv о якобы интервью с одним из наемников ЧВК «Туран». Ее текст был в концовке похож на такую пропагандистскую листовку. Создавалось ощущение, что это такой некий вброс с целью какой-то дезинформации, с целью какого-то создания информационного влияния той или иной власти в тех или иных странах. Мы взялись за исследование этой статьи и этой фотосессии и довольно быстро обнаружили сходство со снимками Олега Блохина. За Олегом Блохиным мы следим довольно давно, поскольку он очень активно ведет свои социальные сети и много публикует фото и видеоматериалов из Сирии. Поэтому сходство с его снимками мы очень быстро заметили, начали исследовать, что, может быть, он просто знаком с ними там, или у него есть какая-то дополнительная информация об этом, но оказалось, что это он сам на этих фотоснимках. А потом мы нашли уже и его друга Александра Рыжкова, оператора телеканала НТВ, который снялся в качестве второго такого наемника. И тоже это была постановочная фотосессия. Заметив сходство в экипировке, в форме одежды, мы доказали на фотоснимках, что это на самом деле не наемники ЧВК «Трон», а сами Александр Рычков и Олег Блокин. Ну и решил доказать, чем являлись предыдущие сообщения про ЧВК «Трон», их видеозаписи боев, там сообщения, что вот прибыли там из СССР этот отряд. Мы начали исследовать более подробно более старые сообщения и заметили сходство, что и по всем предыдущим сообщениям тоже, как только появлялось, что вот ЧВК «Трон» действует там, не знаю, в Пальмире, тут же там уже оказался Олег Блохин. Или ЧВК «Туран» действует там в провинции Хама, и оказывается, что там же был Олег Блохин и снимал для «Сил Тигра» свои видеосъемки. Таким образом, мы последовательно доказали, что по каждому сообщению это все было связано с Олегом.
Кто такой этот Олег Блохин? Он называет себя корреспондентом «Анна Ньюс». Поясните, если можно, нашим слушателям, которые, может быть, не в курсе, что это за канал, с кем он связан и что он делает в Сирии.
Насколько я знаю, «Анна Ньюс» телеканал появился впервые в Абхазии. Основателем и владельцем является господин Мусин. Он занимает такую провластную, ну, прокремлевскую позицию. Он очень активно освещает конфликты на Донбассе и в Сирии. У него есть и там свои корреспонденты. Но если вы присмотритесь к корреспондентам «Анна Ньюс», вы заметите, что очень часто вот как раз они не соблюдают даже вот малейшее подобие журналистских принципов. Ну вот, один из самых главных журналистских принципов на войне – это то, что журналист не имеет права браться за оружие. Ну, даже для того, чтобы просто сфотографироваться, он не имеет права этого делать. Тем не менее, корреспонденты «Анна Ньюс» и на Донбассе, и в Сирии, они постоянно, мало того, что они в обмундировании, что, в принципе, нормально, нужно даже защитить свою жизнь, но их часто очень можно увидеть с оружием в руках. Поэтому иногда их путают, ну, те, кто не знает, иногда их путают, что это фотографии каких-нибудь там наемников или ополченцев, а на самом деле это корреспонденты. По крайней мере, они называют себя корреспондентами. И они вот активно освещают вот эти две войны, причем Сирийскую войну они начали освещать еще до того, как началась российская операция там. То есть они не только вот за каждым действием России следят, они вот стараются быть таким изданием, посвященным военным конфликтам.
В чем, на ваш взгляд, может быть цель этой инсценировки, которую, как вы утверждаете, осуществил Олег Блохин? Это просто желание попиариться? Это то, как вы уже сказали, да, от скуки сделано? Или какие-то другие цели у этого могут быть?
У нас существует несколько версий этого, зависимо от того, кто изначально знает про существование, ну, про вот этот вымысел, про то, что вот сценировка и прочее. Если об этом знает только Олег Блохин, то, наверное, тогда его идея была просто действительно поднять на этом пиар, то есть увидеть, насколько массово пошла его история, насколько разошлись его фотографии, потому что действительно фотографии, которые он делает про человека, который он, они очень много публиковались в различных провластных блогах, у различных провластных аналитиков. То есть многие поверили в существование человека, который он, прямо скажем. И, возможно, это для него такой вот предмет гордости, что вот я вбросил такую дезинформацию, и все верят, и я могу это управлять этой дезинформацией. С другой стороны, он даже в своем профиле пишет, что он там, у него место работы указано ЧВК. Вот. Может быть, он, имея возможность, имея контакты, связи в Сирии с различными просирийскими группировками, он уже давно живет в Сирии, может быть, у него есть идея действительно когда-нибудь создать ЧВК, но столкнувшись с тем, что это крайне сложно, решил ограничиться на вот таком вот вымысле. Но, с другой стороны, еще возможно, что все-таки само издание Ananews знает об этом вымысле и может даже как-то руководиться ими, эти инсценировками, и тогда объяснение может открыться в попытках привлечь некоторое, скажем так, финансирование со стороны Кремля, показать Кремлю, что вот, видите, есть такая вот ЧВК-Туран, то есть заведомо обманывая кремлевские власти, что вот есть такая ЧВК-Туран, она успешно действует в Сирии, и там надо ее поддержать как-то и получить какое-то финансирование на это. Такое тоже вполне может быть.
А как, на ваш взгляд, обстоит дело в реальности? Действуют ли в Сирии действительно какие-то так называемые частные военные компании, кроме пресловутой ЧВК Вагнера, о которой уже довольно много написано, сказано и выяснено?
Мы совершенно уверены, что если посмотреть на выходцев из России и стран бывшего СНГ, то среди них существует только одна единственная ЧВК, которая действует в Сирии, это ЧВК Вагнера. Ну и тем более в самой России других ЧВК существовать, настоящих, ну, более приближенных к смыслу ЧВК, их существовать не может, потому что все они должны контролироваться государством и работать на одного заказчика государства. У нас есть одна компания, которая называет себя ЧВК, еще другая, помимо ЧВК Вагнера, это РСБ Групп. Но, как мы видим, они еще дальше от понятия ЧВК, чем ЧВК Вагнера. То есть РСБ Групп максимум занималась разминированием в Ливии. Никаких там боевых действий они никогда не вели. У них нет своего там тренировочного центра с боевой техникой, тяжелым оружием, ничего подобного у них нет. Это больше такой а-ля ЧОП, а-ля тренировочный центр или услуги по разминированию. А так только одна единственная ЧВК существует, это ЧВК Вагнера.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с руководителем группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Добавим, что Радио Свобода связалась с рядом упомянутых в только что прозвучавшем интервью лиц. Олег Блохин в беседе с нашим корреспондентом категорически отверг утверждение о том, что ЧВК «Туран» созданный им вымысел. «Туран» может уйти в никуда, а может и объявиться во всей красе и заявить о себе. «Не спешите, всему свое время. Придет оно или нет, пока не знаю», написал он в ответ на одно из сообщений корреспондента «Свободы» в социальной сети ВКонтакте. Александр Рычков отверг в переписке с «Радио Свобода» причастность к съемке на фоне пикапа в роли бойца ЧВК «Туран». По его словам, он работает в Сирии как телеоператор-фрилансер и принципиально не носит военную форму. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. На Украине в Запорожье полиция работает в усиленном режиме после столкновений возле храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Причиной протестов стал отказ священника из УПЦМП отпевать погибшего ребенка, который был крещен в церкви Киевского патриархата. Двухлетний мальчик трагически погиб в Запорожье 31 декабря. На него из окна многоэтажки упал мужчина, который совершал самоубийство. Сначала один священник Украинской церкви Московского патриархата отказался молиться за погибшего мальчика, когда узнал, что его крестили в церкви патриархата Киевского. Отец ребенка рассказал, что служитель узнал об этом уже во время процессии. Мать плакала, становилась на колени, но это не помогло, сказал он. Затем родители обратились к другим церквям УПЦМП, таких в Запорожье большинство, но везде получили отказ по той же причине. Все необходимые обряды провел священник церкви Святого Николая УПЦ Киевского патриархата. Эта трагическая история вновь привлекла внимание к взаимоотношениям двух православных церквей на Украине. В самом конце минувшего года в этих отношениях, казалось, наметился прорыв, но в итоге дело не сдвинулось с мертвой точки. А теперь слово украинскому журналисту, автору программы «Дороги к свободе» Виталию Портникову. Очередной выпуск этой программы он посвятил как раз проблемам взаимоотношений украинских православных церквей Московского и Киевского патриархатов.
Гость нашего сегодняшнего эфира – архиепископ Черниговский и Нежинский, руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Евстратия Заря. Вот мне важно понять, с вашей точки зрения, будет диалог или нет?
Это зависит от Московской патриархии и зависит от России, от российской государственной власти. Потому что, к сожалению, мы понимаем реальную ситуацию, как и в предыдущие десятилетия и столетия, российская церковная и российская государственная власть – по сути, это единое целое. Решение такого уровня, который требуется, а требуется решение о признании автокефалии Украинской Церкви, признании независимости Украинской Церковной, это решение могут принять только на самом высоком уровне. Если в Москве, в целом в Москве готовы к диалогу о признании автокефалии Украинской Православной Церкви, мы к такому диалогу готовы. Если же они хотят вести диалог о том, чтобы Киевский патриархат вернулся под руководство Московского патриархата, то, естественно, никакого смысла мы не видим в этом диалоге, так как никогда мы не вернемся под власть Московского патриарха.
А какие вообще тогда, скажем так, канонические возможности для такого диалога, если посмотреть на это с позиции Москвы? На что она может рассчитывать в диалоге с вами?
Естественно, очень сложно находить точки соприкосновения. Собственно, диалог для этого и предназначен. Перефразируя слова партнера по диалогу со стороны Московской патриархии, мы не будем выкладывать все карты на стол для того, чтобы не облегчать позицию в возможном диалоге для давления со стороны Московского патриархата, потому что очевидно, что Москва всегда, если вы на это согласны, о, это хорошо, а давайте мы еще что-то попросим, а давайте мы еще больше попросим. Мы расцениваем нашу позицию как стабильную и сильную. И желание диалога со стороны Московского патриархата в то время, когда оттуда такого желания не было за все эти годы, а было только одно – призывы к покаянию безусловному и возвращению в состав Московской патриархии, мы оценим как то, что хотя бы некоторая часть руководства российского церковного и государственного понимает, что та политика, которая велась в отношении Украины до сих пор, и церковная, и государственная, она ведет в никуда. Те события, которые происходят вокруг Украины, и ту роль, которую играет российское государство и российская церковь в этих событиях, это приводит к постоянному оттоку верующих из Московского патриархата. И я думаю, что желание диалога в том числе продиктовано тем, чтобы выйти на него с более сильной позицией. Потому что, как я это говорил, причем несколько раз говорил при встречах на протяжении многих лет всем представителям Московского патриархата, любая война рано или поздно заканчивается миром, а для того, чтобы этот мир был, нужен диалог. И поэтому, если не хотят вести диалог сейчас, все равно этот диалог придется вести. Через 3 года, через 5 лет, через 10 лет, рано или поздно российская церковь будет вынуждена вести этот диалог с киевским патриархатом. Но тогда, очевидно, ее позиции в этом диалоге будут намного более слабыми, чем они есть сейчас. И поэтому логика в том, чтобы начать этот процесс со стороны Московского патриархата именно сейчас, просматривается. Насколько они готовы на самом деле к такому диалогу, здесь уже сказать сложно.
Говорили о том, что посредником установлен этого контакта стал представитель Русской Православной Церкви за границей, митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Иларион.
После той роли, которую лично президент Путин сыграл в воссоединении Русской Православной Церкви за границей с Московской Патриархией в 2007 году, очень сложно говорить о том, что никакого контакта или никакого влияния российского государства в Русской Православной Церкви за границей нет. То, что он, естественно, вырос и принадлежит к несколько другой русской среде, это достаточно очевидно,
да?
Естественно. И это, кстати, тоже было для нас сигналом и аргументом к тому, что эти переговоры не пустой звук, потому что когда такая инициатива посредничества происходит все-таки из Америки, пусть и русской, но Америки, мы и это учитываем в том, как на это реагировать. Но, опять же, очевидно, что без согласия, без воли московского патриарха и руководства Русской Православной Церкви вряд ли бы митрополит Иларион предпринимал бы какие-то усилия, потому что он мог бы даже по личной инициативе из каких-то внутренних побуждений выйти с некими предложениями киевскому патриархату, но какую бы они имели силу, если бы на это в Москве просто посмотрели с удивлением и сказали, о чем вы вообще говорите. Так что для нас очевидно, что предварительно были какие-то согласования самой идеи того, чтобы ему выступить с этими предложениями в адрес киевского патриархата.
Вы могли мне рассказать о вашей поездке в Москве? Я имею в виду не ваша личная, а церковная делегация. Как вообще эта поездка могла произойти, если РПЦ в принципе не признает Украинскую Православную Церковь киевского патриархата в качестве церковной организации? На каком уровне происходили эти контакты?
С одной стороны, формально говорят о том, что мы вас не признаем, что вы не церковь и так далее, мы не признаем ваш священный сан. Но с другой стороны, мы знаем, что внутренне они все это признают. То есть мы видим и знаем, что эта позиция больше как внешняя и политическая. Ко мне все-таки, пусть они формально это не подпишут, не признают, но относятся как к архиерею. Очень интересный дипломатический момент. Употреблялось одно слово «братья», которое можно трактовать и как обращение к архиерею, и как просто как собрату по вере. И вообще мы по Адаму и Еве все братья и сестры. Но встреча была достаточно позитивной по настрою. И видно было, что интерес к разрешению вопросов со стороны руководства Московской патриархии есть, но не у всех. И в том числе на этих переговорах среди трех участников я отметил, что позиции не абсолютно одинаковые. И мне кажется, что это отражает также и внутреннее настроение в целом в российском политикуме. То есть есть те, которые смотрят более реалистично на вещи и понимают, что надо что-то делать и делать уже сейчас. И есть те, кто считает, что сейчас для России самое лучшее время, самые лучшие правители, самая лучшая политика. Я думаю, те события, которые произошли вокруг архиерейского собора и непосредственно в связи с письмом патриарха, собственно, провокационное заявление о том, что патриарх Филарет попросил помилования в Русской Православной Церкви, которые были выброшены через Интерфакс и другие государственные агентства, это тоже не просто так. Это отображение влияния тех сил, которые хотели, с одной стороны, ударить по киевскому патриархату, а с другой стороны, это был удар и по патриарху Кириллу, и по митрополиту Илариону Алфееву. Очень заметно, что есть те силы, которые хотели бы поменять патриарха Кирилла на еще более русско-мирского человека, я бы так сказал, и все сходятся в кандидатуре епископа Тихона Шевкунова, который и внутренне, и по своим убеждениям, и по своей биографии намного лучше подходит на роль патриарха путинского времени, чем патриарх Кирилл.
Это был фрагмент программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». Продолжаем программу «Время свободы». В Латвии разгорелась дискуссия вокруг так называемых «мешков ЧК», последней агентурной картотеки, хранящейся в Центре по документированию последствий тоталитаризма, подведомственному Бюро по защите Конституции латвийской контрразведки. В спецслужбе отказались предоставить ученым доступ к мешкам ЧК, объяснив это защитой личных данных ее фигурантов. На волне общественной дискуссии поэт Янис Рокпелнис признался, что был агентом КГБ, по его словам, чтобы облегчить совесть, и призвал поступить также других латышей, сотрудничавших с советскими спецслужбами. О ситуации вокруг мешков ЧК корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель рассказал Карлис Кангерис, руководитель комиссии по научному исследованию КГБ, учрежденной под эгидой Министерства образования и науки Латвии.
Документы, которые упомянуты в законе, разделены на две части. Большая часть, 99%, хранится в Национальном архиве Латвии. Мы исследуем не только документы КГБ, но и документы Коммунистической партии, поскольку многие сотрудники КГБ были членами партии и принадлежали к номенклатуре. Не КГБ, а Компартия руководила государством, и мы хотим показать связь между комитетом и партией и другими госучреждениями. Вторая часть — это агентурная картотека, которую латыши самовольно переняли у КГБ в конце августа 1991 года. В ней примерно 4300 карточек агентов, зарегистрированных в последние годы существования КГБ. Публично нас упрекали в том, что мы не исследуем эту картотеку, не запрашиваем допуска к гостайне. Дело в том, что еще в 2015 году бюро утверждало, что все документы в картотеке засекречены, а мы считали, что нет. Нас попросили стать работниками Центра по документированию последствий тоталитаризма. Для исследователя это совершенно неприемлемо. Если бы те люди, которым сделали это предложение, его приняли, они бы подчинялись всем требованиям бюро о неразглашении. Им даже запретили сообщать нам, что они видели во время визитов туда. Однако мы, изучив законы, выяснили, что документы, хранящиеся в бюро, уже утратили статус секретности. В 1995 году Кабмин принял правило о том, что спустя 20 лет после окончания деятельности КГБ в Латвии, то есть в 2011 году, эти документы должны стать доступными для исследований и журналистики. Господин Майзитис уже в этом году в письме утверждал, что эти правила устарели. Мы же считаем, что публично доступна не только картотека, а все документы, возникшие в связи с деятельностью КГБ. И мы свое мнение включим в итоговое сообщение Кабмину. И этот факт в марте прошлого года Майзитис признал. Теперь проблема в том, что они находятся в помещении спецслужбы, классифицированном помещении НАТО, и для работы в них все уже требуется допуск. Поскольку в ноябре на нас наехали президент, премьер-министр, спикер парламента, мы согласились назначить людей, которые пойдут его запрашивать.
Расскажите об истории исследования так называемых мешков КГБ в Латвии. Насколько известно, Вайра Вики Фрейберга не разрешила их открыть.
В 2006 году Сейм продвинулся настолько, что разработал закон об их публикации. После второго чтения тогдашний президент Латвии Вайра Вики Фрейберга этот проект заблокировала, и вопрос исчез из общественной повестки. Раньше, когда дискуссия о публикации картотеки КГБ только начиналась, многие возражения поступали от общества. Мол, откроется неприятная правда, в ней есть известные личности, это вызовет общественное беспокойство и даже самоубийство. Все это следует учитывать, но, с другой стороны, нам нужно рассматривать дело с точки зрения принципа открытости. В Латвии каждый человек может пойти в Центр документирования последствий тоталитаризма и узнать, не упоминается ли его имя в картотеке. Я такую справку о себе получил. В ней упоминаются псевдонимы агентов, доносивших на тебя. Но по действующим латвийским законам ты не можешь узнать, кто на тебя донес. В Германии, например, ты можешь запросить настоящие имена агентов. Мы считаем, что действующие законы о КГБ нужно серьезно изменить или вообще сменить целиком.
Вы говорили о том, что в мешках ЧК могут находиться данные о двойных агентах, и поэтому кто-то может не хотеть их публиковать. Есть ли возможность, что кто-то из агентурной сети до сих пор работает на Россию?
Если вы имеете в виду настоящих двойных агентов, работающих и на Латвию, и на Россию, их по картотеке мы не вычислим. Я вкладываю в это понятие немного другой смысл. Возможно, в картотеке были зарегистрированы люди, которые с восстановлением независимости стали работать на латвийское государство. Мы знаем, что как минимум 30 штатных сотрудников КГБ, а их в начале 90-х насчитывалось более 500, перешли на службу Латвии. У каждого из них были свои агенты, которых они курировали. Может быть, они взяли их с собой. В спецслужбе считают, что это оперативный материал, и, возможно, эти карточки следует изъять.
Вы выступаете за люстрацию?
Я думаю, с люстрацией мы давно опоздали. Если ее и следовало провести, то в самом начале. Сегодня я уже не вижу в ней смысла. Единственное, что дает людям действующая система, это незаслуженную возможность скрыть правду.
Моя коллега Мария Кугель беседовала с руководителем Латвийской комиссии по научному исследованию КГБ Карлисом Кангерисом. В эфире программа «Время свободы», итоговый выпуск за 9 января. С историей связан и следующий наш сюжет. В декабре в Петербурге открылся музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история», один из 16 подобных комплексов, уже построенных в разных российских городах. Экспозиция исторического парка, построенного на том месте, где собирались возвести музей блокады, но так и не возвели, готовилась Патриаршим советом по культуре и фондом гуманитарных проектов во главе с епископом Тихоном Шевкуновым. Два основных зала исторического парка, стоившего 1 миллиард 700 тысяч рублей, повествуют о российской истории с древнейших времен до наших дней. Еще один зал отдельно об истории Петербурга. Реакция профессиональных историков, ознакомившихся с парком, была резко отрицательной. Они считают, что там представлена антинаучная фейковая история, поданная под православно-самодержавным соусом. О том, кому сегодня нужны тенденциозные исторические парки с несуществующими фактами, перевранными цитатами и архаичным пафосом православия, самодержавия и народности, моя коллега Татьяна Вольская поговорила с историками, кандидатом исторических наук Даниилом Коцюбинским и профессором Высшей школы экономики Адрианом Селиным.
Почему историки возмущены и почему граждане возмущены? Ну, во-первых, фактологическая некорректность. Там есть ложные факты, то есть факты, которые историческая наука отрицает и которые не имеют документального источникового подтверждения. Ну, фейковые цитаты, которые частично уже даже признаны самими организаторами. Мне удивительно, как люди, которые сами признают, что мы допустили фальсификацию на выставке, говорят, ну и что? Мы убрали, как ни в чем не бывало. Тихон Шевкунов говорит, как будто это его великое достижение, что он снял две фейковые цитаты, которые уже изобличены, но не снял огромное количество тех, которые изобличаются по-прежнему. И в публикациях каждого историка, который побывал на этой выставке, есть указание на то, какие конкретно факты не соответствуют действительности. То есть историков возмущает сказочность этой экспозиции, ее недостоверность чисто источниковая. Ну а гражданская позиция заключается в том, что есть разные виды исторической памяти. Эта вещь в большей степени идеологизированная. Она опирается на представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Историческая наука индифферентна, а историческая память, она уже эмоционально и ценностно окрашена. Так вот, что есть хорошо и что есть плохо с точки зрения цивилизованного европейски мыслящего человека в начале 21-го столетия? Хорошо – это все-таки то, что утверждает гуманистические ценности, плохо – это то, что их попирает, отрицает. Вот эта экспозиция основана на тотальном отрицании человеческого начала в истории и на тотальном утверждении государственнического, идиократического, конспирологического и так далее начала в исторической памяти и в истории. И, разумеется, учитывая, что все-таки в начале 21 века утверждать эти ценности довольно сложно, именно поэтому на этой выставке такое количество подтасовок и лжи. Потому что при помощи правдивых фактов утвердить приоритет государства над личностью невозможно, потому что все-таки мы наследники памяти о 20-м столетии, памяти о большом терроре, памяти о Второй мировой войне. И эта память даже людей нелиберального, что ли, склада, она все равно их заставляет сочувствовать жертвам, сочувствовать простому человеку, которому было трудно, плохо, который погибал, у которого расстреливали близких или на фронте гибли члены семьи. В памяти у простых, обычных людей, переживших 20-е столетие, конечно, остается очень серьезная гуманистическая составляющая. И вот именно эту гуманистическую составляющую эта экспозиция уничтожает, и уничтожает за счет фальсификации.
Адриан, вы согласны? Действительно так?
Да, так сказать, про гуманистические ценности тут, собственно, сомнений никаких нет. Во-первых, это не музей. Вот такие и существуют теперь у нас исторические парки. Отказ от подлинности. Явная дидактичность и навязывание некоторой концепции, что пугает. Еще больше пугают слова руководителей нашего образования о том, что это будет каким-то образом включено в школьные программы. И я очень хорошо себе представляю, как школьные группы туда потянутся. На самом деле, для современного человека, обывателя, капиталовложения, впечатления от доступности, они сами по себе авторитет. Грубо говоря, обычный нормальный учитель истории в поисках некоторого популярного жанра, он действительно искренне приведет туда школьников. Авторы этого исторического парка сразу же позиционируют себя как некоторое средство для успешной сдачи единого государственного экзамена. Намеренности там много, но они сумели сделать очень грамотно с точки зрения пиар-продукции. И более того, там использован, как в книжных магазинах, да, когда книги Николая Старикова соседствуют с книгами Василия Ключевского, одно другое верифицируют. Все знают, что Ключевский – это авторитет, следовательно, тогда стоящий рядом с ним Стариков становится также авторитетом. Таким же образом, здесь есть цитаты из Иосифа Александровича Бродского, например, и поэтому цитаты из так называемых министров, да, они становятся столь же авторитетными для тех людей, которые слышали, что Бродский – это круто, Нобелевский лауреат. Это самая большая опасность, потому что подано это очень доступно для людей. Для поколения, для которого важнее всего умение пользоваться гаджетом, просто прекрасно. И у меня ощущение в депрессии. Региональная часть, люди, которые ее делали, они говорят: нет, мы вот не эти два зала. Вот наш Петербург, он сделан хорошо. Я не могу себе представить, чтобы человек, средний обыватель, та же самая школьная учительница, приведшая туда свой выпускной класс, ну, как бы прошла мимо.
Даниил, уж если мы коснулись Ленинградского зала, может ли быть история Петербурга, Ленинграда, без Ленинградского дела, без журналов «Ленинград» и «Звезда»?
Нет, разумеется. С моей точки зрения, экспозиция по Петербургу, которую пытались создать ее авторы как некую редуцированную, такую краеведческую версию истории города, эта попытка, мне кажется, недопустимой исторически, потому что говорить о Петербурге только с точки зрения информационно-транспортных потоков, как поведала мне одна из историков, которая вот участвовала в создании этой экспозиции, это очень странно и это некорректно, потому что как можно говорить об истории города в 20-м столетии без политики, без тех репрессий, которые обрушивались персонально на наш город, без депортации 20-30-х годов, без ленинградского дела, без гуманистического показа блокады, с упоминанием обо всех тех преступлениях, которые совершали хозяева города, а не только нацисты, которые блокаду вокруг города построили. О блокаде надо говорить в том русле, которое проложила блокадная книга Гранина и Адамовича, а не в русле тех директив, которые еще при советской власти были оформлены как такие ура-патриотические. Город выстоял, город сражался. А как можно говорить о Петербурге без его трагической участи всего того, что сделало великий город городом с областной судьбой, по выражению поэта Орлова. Это тоже предательство истории родного города. Как можно в этой связи говорить о том, что мы будем создавать этот зал, имея в виду, что Пушкин – это не петербургская история, это история России. А вот открытие Пушкинского дома – это история нашего города. Что это за самокастрация? Был построен этот вот очередной вагон предвыборного путинского бронепоезда под названием «Проект «Россия. Моя история». Надо называть вещи своими именами. Мы им дело с пропагандистским, передвижным, вот таким воинствующим агрегатом, который путешествует по стране в виде вот этих построенных этих опорных пунктов пропагандистских. И цель их очень понятна – легитимировать ныне действующую власть в рамках той системы фраз, которую она использует сегодня, которую граф Уваров оформил еще в первой трети XIX века – православие, самодержавие, народность. Эта идеология была отторгнута образованным классом еще в XIX веке. Но в XXI возрождать ее, конечно, в высшей степени и нелепо и вредно. Я не думаю, что этот проект будет вот так вот некритически востребован обществом, как это кажется уважаемому коллеге. Слишком очевиден афронт, оказываемый экспертами. Независимых голосов в защиту этого проекта очень мало. И я не очень, кстати сказать, верю в то, что удастся полноценно превратить этот музей в пособие для ЕГЭ. Это скорее создаст школьникам проблемы. Приходим в зал, посвященный уже истории 9-10 веков, и что мы читаем? Что первое крещение Руси состоялось в 866 году. Это фейк, это нонсенс. Если школьники начнут писать это в ЕГЭ, им поставят двойку. Естественно, в ЕГЭ будет крещение Руси на 988 год отнесено, и это корректно. А 866 год – это просто из интернета вытащенные какие-то бредни, которые здесь крупными цифрами нарисованы. И это не единственный вот такого рода фейк, который потом помешает сдавать ЕГЭ.
Адриано, конечно, с одной стороны, хочется думать, что если историки все будут против, то вот это не принесет такого вреда. Но мне кажется, что все равно, если тех же курсантов каких-нибудь, кадетов, школьников туда приведут, никто разбираться не будет. Будет особенно.
Разбираться никто, конечно, не будет. Я сохраню себе свой пессимизм с вашего разрешения. Давайте вспомним вообще всю историю. Первый парк открылся в Екатеринбурге. И это было понятно почему. Там есть Ельцин-центр, чудесное место. И когда я увидел, что многие мои друзья и коллеги, да, как выяснилось, екатеринбургские, участвуют, так сказать, в создании так называемого регионального компонента, у меня уже возникло здесь некоторое смущение. Это тоже вот вопрос об создании некоторого легального, правильного, фактологически верного, да, так сказать, контента, который тем самым как бы поддерживает идеологическое устремление, которое, собственно говоря, в концепции выставки нет. Вот что единственное отрадно, да, вот за последние течение недели, что в связи с тем резонансом, который вызвало именно открытие этого так называемого исторического парка в Петербурге, люди стали вдруг неожиданно ходить в эти парки. И я хочу сказать, гражданское у людей перевесило политическое. Это отрадно. Это вот в этом смысле, так сказать, самое главное, что у большинства людей, так сказать, очень разных по взглядам. Этатистов, регионалистов, как правило, эксперт, видя низкокачественное идеологическое устремление и фактологию, это вызывает брезгливость. Конечно, сделано студентами, действительно, Википедия использована, но, как кто-то написал в Фейсбуке, Википедия лучше. Ну, правда. И, во-первых, ее можно править. И вот самое пессимистическое, что я здесь скажу. Есть мнение историков, что давайте создадим рецензию, давайте поможем устроителям все переделать хорошо. Нет, ребят, не получится. Очень жалко. Это капиталовложение. Это рабочие места. Там много людей. Там пожилые дамы, которые работают в гардеробе. Я знаю студентов не худших вузов Петербурга, получают себе там работу. Это социально очень серьезно. Это не уничтожить. Мы ничего не можем сделать, кроме как говорить. Довольно много людей в России, которые готовы сейчас идти экспертно оценивать в Махачкале, в Перми и писать об этом. Наверное, какие-то факты организаторы поправят. Очевидные ляпы. Уверен в этом. Идеологическое воздействие от этого усилится. Это невозможно улучшить с точки зрения не контента. Контента, конечно, можно. С точки зрения концепции. Вот самый большой пример. Там представлена история 21 века. Во-первых, ну, скажем так, несколько торопливо. Меня больше всего, конечно, потрясло вот эти попытки так называемых цветных революций на постсоветском пространстве, где вот я увидел там события 2011-2012 года, были написаны в ряду других цветных революций, там Дынный, Тюльпановый и так далее, и так далее. Было написано «Попытка болотной революции в России». Ну, коллеги, ну вот то, что было в 2011-2012 годах, это что, была революция? Вы считаете, что революция выглядит так? Ну, это вызывает только смех. А это преподается. И дети, да, вот будущие студенты, 11 класс, они придут, те, кому было в 11 году 11 лет, например, да, они ж думают, о, хопочки, это была попытка революции. Ну, смех один.
Собеседниками Татьяны Вольской были кандидат исторических наук Даниил Коцюбинский и профессор Высшей школы экономики Адриан Селин. Вы слушаете программу «Время свободы». Наступивший 2018 год нескольких важных юбилеев. Один из них – 50-летие так называемого «Красного мая» – массовых молодежных акций протеста, вылившихся в беспорядки на улицах Парижа. В том же 1968 году достигло пика антивоенное движение в США, ведь в разгаре была война во Вьетнаме. 68-й стал на Западе символом бунта молодых против сложившихся порядков и конвенций. Россия, однако, обошлась без своего 68-го в западном смысле слова. Напротив, в истории тогдашнего Советского Союза этот год связан прежде всего с вооруженной агрессией против Чехословакии. Возможно, свой 68-й еще ждет Россию? Почему молодежь выходила на улицы 50 лет на Западе, и во имя чего она могла бы сделать это в сегодняшней России? Об этом мы беседуем с социологом, сотрудником Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорием Юдиным. 1968 год считается одним из таких узловых пунктов истории 20 века. Выглядит это, ну, для, что называется, стороннего человека, более-менее знающего канву событий, но все-таки не очень глубоко в нее погруженного, как такой классический пример бунта детей против отцов. Это и майские студенческие волнения в Париже, и, собственно говоря, антивоенные движения, и контркультура, так называемая молодежная, в Соединенных Штатах. Вот если смотреть с точки зрения как раз не истории, а скорее социологии, процессов культурных и социальных. С чем был связан этот протестный взрыв? Что тогда сошлось, по вашему мнению, в одной точке?
Там был целый ряд факторов. Безусловно, там был этот элемент, про который вы говорите, элемент противостояния поколений. Конфликт поколений оформлялся так резко, как политический конфликт. Но все-таки это не было только конфликтом поколений. И даже сводить это к конфликту поколений было бы все-таки неверно. Конечно, это был протест против системы, которая сложилась после войны. То есть это был протест против послевоенного порядка. И лучше всего это отражается как раз в том, что это было одно из редких событий в послевоенной истории, которое, в общем-то, объединило ну, если не все страны мира, это было бы, конечно, неверно говорить, то, по крайней мере, совершенно разные геополитические регионы. Мало событий, которые имели бы присутствие как в соцстранах, так и в странах Западной Европы и в Америке. Это был протест против послевоенного порядка. Да.
Ну, вы упоминали уже, когда мы говорили о 68-м годе, что он отчасти затронул и другую сторону тогдашнего железного занавеса, но тем не менее, если брать Россию или тогдашний Советский Союз, то там 68-й год ассоциируется скорее совсем с другим событием, с вторжением войск в Чехословакию, разгромом реформ Пражской весны, который, в свою очередь, нередко называют как бы вот символом начала действительно вот такого уже позднего советского периода, так называемого застоя и, соответственно, такого угрюмого консервативного порядка эпохи Брежнева. По вашему мнению, вот на постсоветском уже российском обществе отсутствие такого яркого своего аналога 68-го в западном смысле слова, оно оказало влияние на, вот, на систему ценностей, на психологию, на облик социума?
Да, человек, который, может быть, наиболее серьезный личный опыт участия в событиях 68-го года имеет среди россиян Теодор Шанин, знаменитый социолог и антрополог, который в 68-м году, в общем, сидел в запертой аудитории в Бирмингеме под штурмом полиции, считает, что это, может быть, одно из самых важных отличий России от там, европейских стран, что у нас не было своего 68-го года. У нас не было своего 68-го года, и поэтому многие из там, завоеваний эмансипации, которые закрепились в других странах и сегодня кажутся очевидными, в России по-прежнему вызывают такую тяжелую консервативную реакцию. Но может статься, что через полвека после 68-го года мы наблюдаем что-то вроде 68-го года в самой стране. Ну, поскольку Россия, в общем, очевидным образом является частью глобального культурного пространства, ну, очевидно, если выйти там на улицу и посмотреть, что мы потребляем, посмотреть, в какие культурные практики мы вовлечены, но, тем не менее, некоторые из этих практик по-прежнему вызывают тяжелые ощущения у наших сограждан. И, конечно, такой дисбаланс долго не может существовать. Если России не суждено скатиться в автаркию, что, конечно, в современных условиях невозможно, то рано или поздно вот легализация этих практик, легализация того, что в странах Западной Европы или Северной Америки кажется совершенно нормальным, произойдет.
Другое дело, что вы имеете в виду, что конкретно? Вот просто, что
ну, это может касаться сексуального раскрепощения, это может касаться там, современного искусства, которое по-прежнему сталкивается, на мой взгляд, с довольно странным, я бы даже сказал, отчасти загадочным сопротивлением в России, потому что оно, в общем, не обладает каким-то существенным подрывным потенциалом. Это просто реплики тех форм искусства, которые существуют сегодня по всему миру. Вдруг иногда, если они завозятся в Россию или здесь кем-то повторяются, то совершенно непредсказуемому сценарию, иногда они оказываются предметом какого-то раздора, стимулируют, там, спускают культурную реакцию и так далее. Вот все эти вещи рано или поздно должны быть легализованы просто потому, что Россия часть глобального культурного порядка. Другое дело, что они могут и на глобальном уровне там, сталкиваться с реакцией. Но для того, чтобы это произошло, для того, чтобы начало происходить в России, для начала нужна некоторая их легализация. Я думаю, что мы, в конце концов, если мы будем свидетелями тех консервативных тенденций, которые мы видим сегодня, то эта реакция рано или поздно стимулирует что-то вроде местного 68-го года. В какой форме? Это интересный вопрос.
А почему 90-е годы не стали вот аналогом 68-го? Их по-разному называют. Кто-то лихими, кто-то веселыми. Но ясно одно, что тогда уж раскрепощенность была, ну, что называется, по полной программе. Сам хорошо это знаю, потому что моя молодость на них и пришлась. Что было не так? Почему вот не закрепился тот все-таки и позитивный опыт, который тогда был?
Потому что 90-е годы все-таки, как ни крути, в политическом смысле были в первую очередь временем экономических преобразований. И ни на уровне идеологии, ни на уровне публичной политики культурные вопросы всерьез не ставились. Конечно, они временами там фигурировали где-то в фоне, но никогда не всерьез не ставились. И была, конечно, надежда на то, что вот удастся легализовать все эти практики без какого-то яркого и ясного движения эмансипации. Но вот этого не случилось, да, то есть эти практики существовали с какой-то такой тяжелой, угрюмой уверенностью в том, что все это как-то глубоко неправильно, что мы не приспособлены к этому, не доросли до этого и так далее.
И петь стоит старые песни о главном, которые на самом деле в 95-м году в первый раз появились.
Это ровно то, о чем я хотел сказать. Да? И дальше мы видим с конца 90-х, второй половины 90-х, такую плавную культурную реакцию, которая потом уже благодаря среднему Владимиру Путину, да, если разделять его периоды правления на этапы, то вот в средний период правления Владимира Путина она уже стала политической повесткой. Впервые культурные вопросы стали политической повесткой. До этого времени всероссийская послереволюционная политика была сплошь экономика. И этого нам, конечно, не хватило. Но придется наверстывать.
Ну вот насчет наверстывать. Вы, насколько я понимаю, много работаете, общаетесь с молодежью. По вашим впечатлениям, какое поколение больше, конформистское или нонконформистское, если уж мы говорим о 68-м годе, так сказать, потенциальном, возможном и так далее?
Честно говоря, я очень не люблю вот эти разговоры о том, каково поколение, потому что еще отдельный вопрос о том, представляет собой поколение какую-то реальную социологическую единицу, или это просто набор людей. Я точно не могу претендовать на то, что я как-то хорошо знаю какое-то конкретное поколение. Мне кажется, что имеет смысл говорить не в статистических категориях типа поколения, а скорее в категориях реальных. Ну, например, говорить о студенчестве. И вот у студентов возникают по всей стране действительно ряд запросов, которые пока что не может быть удовлетворен. Эти запросы во многом напоминают запросы, которые имели место в 68 году. Это, во-первых, запрос на обсуждение, запрос на дискуссии. Поэтому мы видим, как распространяются по всей стране организуемые студентами или в студенческих средах организуемые дебаты, дискуссионные клубы и так далее. Иными словами, требуется поставить под вопрос существующий порядок. Не значит, что его обязательно отвергать, но, по крайней мере, поставить его под вопрос. Это вполне такой мотив 68-го года. Конечно, существует запрос на трансформацию образования. Очевидно, что российское образование в сегодняшнем виде просто неадекватно тем реалиям, с которым люди сталкиваются вот, в повседневной жизни. Образование про что-то одно, а мир про что-то другое. Поэтому образование должно быть трансформировано. Это тоже запрос, характерный для 68-го года. Понятно, что сегодня должна быть какая-то другая трансформация, но это тоже запрос, характерный для 68-го года. И я действительно наблюдаю такой ряд мотивов 68-го года в том, что сегодня интересует значительную часть, скажем так, российских студентов или активную часть российских студентов.
Вот если брать и 68-й год, и некоторые другие исторические примеры, значит, бывают как бы два типа ситуаций перемен. Одна ситуация, когда складывается некое общественное недовольство, оно выливается в определенные формы того же протеста, как в 68-м году или там в Праге в 89-м, допустим, и этот протест уже провоцирует некие конкретные политические изменения. А бывает ситуация противоположная, когда вначале происходят некие политические изменения, ну, как в перестройку, условно говоря, а потом это уже приводит в движение, ну, то, что принято называть широкими народными массами. Вот, на ваш взгляд, я понимаю, хрустального шара ни у кого нет. Но, тем не менее, ситуация в России складывается скорее в пользу первой модели или второй?
Их никак невозможно друг от друга отделить, потому что не бывает низовых движений, которые не имели бы какого-то коррелята, да, или каких-то параллелей в элитной политике, если я правильно понимаю. Ваш вопрос. Точно так же элитная политика сама по себе, в общем, беспомощна, если она вообще никак не опирается сегодня на какие-то коллективные движения. Поэтому...
А вот, кстати, в России сейчас опирается?
Так в России, в общем, пока мы не видим никаких субъектов, которые всерьез хотели бы опереться на низовые движения. Но мы хорошо помним, что 5 лет назад, там, в начале 2012 года, определенная часть российской элиты пыталась опираться на низовые движения. Она вела себя очень аккуратно, очень осторожно. Возможно, из-за этого она и проиграла. Но, тем не менее, она пыталась, в общем, усиливать свои элитные позиции за счет того, что претендовала на то, что за ней стоит улица. Часть деятелей из этого круга, на самом деле, и по-прежнему сохраняет активность. Да? Ну, вот мы видим Ксению Собчак, например. Да? Это предельно конъюнктурный человек, который вписан в элиту дальше некуда. Но она, тем не менее, пытается... проводить некоторую мобилизацию, она пытается сохранить, по крайней мере, контакт с низовыми движениями и тем самым увеличивать свой политический вес. Насколько это будет успешным? Ну, сейчас, конечно, не будет успешным. Другое дело, что когда ситуация начнет меняться, то она начнет меняться параллельно по всем измерениям. И в этом смысле не стоит ждать там какого-то внутреннего переворота, который остался бы совершенно незаметен для людей внизу, или наоборот, какого-то внезапного выступления, которое, значит, было бы категорическим сюрпризом для всей элиты.
То есть опять, в принципе, модель перестройки, когда процессы пойдут, вспоминая Михаила Сергеевича, его любимое выражение, навстречу друг другу.
Да, да. По-другому на самом деле не бывает. И, ну, если, конечно, мы не говорим о каких-то там ситуациях военного переворота, это действительно может... Но нас же интересуют скорее демократические преобразования. Военные перевороты, в общем, интересуют тех, кто их проводит.
Моим собеседником был социолог Григорий Юдин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 9 января. Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.